Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы в передаче из серии передач «Решения». Мы обсуждаем экономическую доктрину Бальсулама. С нами в студии рав доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте, рав Лайтман.
Здравствуйте все.
И Игорь Литвинов, бизнес-консультант. Прежде чем мы начнем, мы хотели бы напомнить, что все передачи можно увидеть на сайте Кабалалям, Кап.Сиуаэл. Итак, начнем. Рав Лайтман, в прошлых беседах вы рассказали, почему человек не может достичь ощущения счастья, кроме как на несколько секунд, и не может остаться, кроме как на одну секунду в этом. Мы говорили о состоянии, когда и человек, и общество может достичь ощущения высшего счастья, бесконечного счастья. Мы хотим попытаться понять, где та энергия в достижении человека бесконечного счастья на переходном периоде. Мы хотели бы поставить акцент. Сейчас мы хотели бы прочитать первую цитату из Бальсулама. Итак, Бальсулам пишет: «Возможно, ты скажешь, что все это лишь этап на пути к подлинному коммунизму, то есть что благодаря воспитанию и общественному мнению массы будут воспитаны до такой степени, что каждый станет работать по способностям и получать по потребностям, и не нужны будут начальники и управляющие. Это большая ошибка, ибо девиз «от каждого по способностям, каждому по потребностям» есть ярко выраженный альтруистический девиз. Как бы то ни было, стремление к тому, чтобы каждый смог без горючего работать на благо общества, это совершенно неестественный путь, если только альтруизм не будет причиной и горючим для работы человека, как я доказал. В прошлой передаче вы говорили о возможности достичь вечного счастья с помощью взаимного наполнения желаний друг друга, и наш вопрос: где то горючее, основанное на экономике, в этом состоянии?
То есть нам понятно, что мы не живем в облаках, мы не ангелы, мы говорим реально. Экономика остается тоже экономикой, связь между людьми остается, они должны обогащаться друг на друге. Лишь способ обогащения и ощущение счастья, где возникает чувство наполнения, откуда оно приходит. Если мы смотрим на то, что сделали, например, капиталисты 100 лет тому назад, 50 лет, 80 лет назад, они беспокоились о том, чтобы у человека постоянно было новое желание. С помощью рекламы. После того, как в развитых странах они более или менее удовлетворили обычное желание человека дому и то, что должно быть дома, дети, жена, еда, секс, семья, все вещи, которые у него есть, машина рядом с домом и так далее, то есть вещи обычные. Они начали заботиться о том, что делать, потому что начали чувствовать, и это началось в 60-х годах, что человечество начинает входить в некое отчаяние, появились первые признаки. Люди стали терять как будто бы направление, ради чего жить. Тогда появились дети цветов, и разные движения начались. И беспокойство стало ощущаться и у власть придержащих в правительствах, что делать. И поэтому на благо тех, кто хотели обогатиться, и на благо тех, кто хотели чувствовать себя, что они развиваются по жизни и есть ради чего жить, они построили общество потребления. Когда каждый раз мы должны пробуждать в человеке потребность, пусть он работает и покупает, нам будут с этого хорошие проценты и государству, и экономическому росту. После нескольких месяцев или лет, смотря что, эта вещь придет в негодность, он должен будет купить еще, и так будет развитие, постоянно у него будет потребность, наполнение потребности, постоянно он будет откладывать нам в нашу копилку несколько процентов и государство отчислять. Так думали капиталисты, и действительно, это было правильным решением. То, что в России хотели сделать наоборот, это действительно потерпело неудачу, мы понимаем почему, потому что там не было мотивации, а здесь была мотивация через рекламу. Они стимулировали желание людей, что они должны покупать, покупать и покупать больше, больше, больше. У тебя есть дом, пусть будет два дома, несколько детей, подумай же о них, купи все, кредит, возьми ипотечную ссуду и так далее. И все это работало очень хорошо. Проблема лишь в том, что желания людей не просто растут, а меняются и в характере, в своей сути. И желание, которое постоянно развивалось, либо можно было все же немного с ним играть. Тебе нужно это. Как показывают на телевидении на канале покупок, у тебя там есть такие украшения, здесь мебель. Есть еще много людей, которых ты можешь соблазнить, но есть уже большая часть людей, которые устали от этого и не видят в этом наполнения. Это называется устал. Что не видит в этом ощущение счастья. Это первое. А второе, это идет не только изнутри меняется человек по отношению к потреблению, а также и снаружи мы видим, что нам не нужны эти люди. Что с ними делать? Просто так держать их на предприятиях и на разных должностях, платить им зарплату, чтобы они покупали, как хотели, США раздать по $100 каждому. Что делать? Как нам продолжить старую экономику? Мы видим, что здесь проблема идет с двух направлений. Изнутри желание меняется. Желание не хочет жить лучше каких-то определенных границ. Например, $50,000 в год, не знаю, сколько именно, смотря в какой стране, но более или менее. Это может быть 20,000 в какой-то одной стране, а в другой 80 или 100. Но после этого счастье не ощущается. Почему? Пусть у него будет яхта, пусть будет вертолет, пусть будет какой-то остров в океане свой личный. Исчезает желание. Желание уже перестало расти. Оно начало менять свой характер. Я хочу ощущать наполнение. Раньше у меня было ощущение наполнения в соответствии с тем, сколько я наполняю свой эгоизм напрямую. А сегодня нет. Мы уже видим эти этапы. И также это изнутри, а снаружи мы не можем позволить людям зарабатывать, как раньше. Они нам не нужны на их рабочих местах. Сегодня при помощи одного компьютера и хорошей логистики мы можем позволить себе уволить большинство сотрудников в любом месте. Нам не нужны китайские предприятия, которые есть в Китае. Мы поставим несколько автоматических линий производства, и все. И получается, что мы также не можем дать этим людям возможности зарабатывать, а просто так их держать. Есть большая проблема, что люди не чувствуют, если человек не чувствует счастья, он опасен. Он становится опасностью для общества, для других, и так взаимно, если это большое количество, это опасность для государства и для мира, потому что начинаются разные проблемы. Чем их занять? Что с ними делать? Это проблема, я говорю, материально, когда мы смотрим без методики, которую я придерживаюсь. Просто мы здесь стеснены и здесь стеснены. С одной стороны, нам нечего делать с миллиардами людей, потому что мы не позволяем развиваться новым технологиям. Если бы мы могли поместить их на свободный рынок, то вообще 99% мира не было бы необходимости работать. А где же университеты? Что делать со всей системой, которую мы построили? Мы, кроме того, что заботимся о людях, чтобы у них была еда, секс, семья, дом, вещи, ну, вот эти вещи, нам не нужно ничего. А что они будут делать, все эти миллиарды? Мы... Что с ними делать? Ты не можешь от них избавиться, ничего сделать. И есть проблема очень-очень большая. Проблема существенная. И здесь мы должны видеть, что главная проблема — в том, что человек должен чувствовать, что он получает наполнение. Хорошо в душе, есть ощущение счастья, ощущение, что он постоянно наполняется, развивается, постигает что-то, раскрывает что-то. Но мы видим, что люди уже путешествуют по всей земле, ему надоело путешествовать, это уже скоро закончится. Они не хотят смотреть телевизор и не интернет, даже Facebook уже теряет посетителей. Им нужно что-то более качественное, ощущение счастья. И ощущение счастья, мы должны понять, что это можно дать им только тем, что то, что ты им даешь, не подавляет в них потребность. Потребность наполнения стоят друг против друга и не нейтрализуют друг друга. Потому что если я наполняю свою потребность, после этого я не чувствую, что я наслаждаюсь, что я счастлив. Так ощущение счастья, я не говорю о еде, сексе, семье, о вещах, которые относятся к моему телу, а что-то сверх этого, я должен изобрести нечто, как человек может почувствовать, что он наслаждается от жизни. И здесь у нас есть проблема. Если мы смотрим линеарно, просто, рационально, по старой схеме, как у нас было до сих пор, для того, чтобы наслаждаться, я должен взять пример от матери и ребенка, когда она может наслаждаться от ребенка, потому что она не наполняет себя, наполняет его своей любовью к нему. И сколько он получает, она наслаждается. И тогда это ощущение не заканчивается, ощущение счастья. Если мы сможем соединить людей глобально, интегрально, взаимно, чтобы каждый влиял на другого, чтобы каждый наполнял другого, он не будет наполнять другого, он будет наполнять себя. Это лишь психологическая игра, что он как будто наполняет другого, но на самом деле он получает от этого наполнение и наслаждение. Только при условии, что между ними есть такая атмосфера, что есть между ними связь, что все делают так, и все чувствуют хорошо. То есть это зависит от воспитания. Если мы возьмем общество, маленькое или большое, не должно быть все человечество, это могут быть отдельные регионы, и начнем воспитывать их в таком виде через семинары, через лекции и разные примеры с рациональным объяснением, с объяснением от природы, потому что это законы природы, мы не поднимаемся в облака и не становимся чем-то странным. Мы действуем здесь очень и очень... Подход очень материалистический, земной. Я могу наслаждаться, если у меня нечем наслаждаться, но только при условии, что я нахожусь в обществе, и все в обществе отдают друг другу, и мы можем чувствовать наслаждение, которое есть во взаимной отдаче. Потому что тогда наслаждение, которое я перевожу через другого, оно лишь проходит через меня, не нейтрализуя мое желание, наполняя другого, и оттуда я получаю удовлетворение. При условии, что у нас есть хорошая взаимная связь друг с другом. Как любая компания людей, которая сидит за столом во время трапезы, и все получают удовольствие от того, что всем хорошо, это понятно. Это вещи очень простые человеческие, но нам нужно все же объяснить это людям, воспитать их, проводить семинары на эту тему. Они почувствуют, что в этом решении есть действительно, есть цель, вечное наслаждение, действительно не заканчивающееся, потому что я разрезаю связь между наслаждением и между получающим наслаждением. Наслаждение я чувствую, что наполняю ближнего, его желание находится во мне, и тогда желание есть в нем, наслаждение проходит через меня, и наслаждение не нейтрализует желание во мне, а в нем. А пока что я наслаждаюсь, и он тоже делает это для кого-то, и так все связаны. И поэтому можно понять, почему мы находимся в очень особенном кризисе. Мы раскрываем, что мы связаны глобальной связью, интегральны друг с другом. Почему мы вдруг так развились с этими связями в виртуальных сетях, интернет, смартфоны и тому подобное? Для того, чтобы прийти к состоянию, где мы действительно раскрываем, что именно в этой связи, если сделать эту связь правильно, то тогда мы решаем здесь психологическую проблему быть счастливыми. Есть в наших руках возможность это сделать, и это не стоит нам ничего, кроме самого патента, самого обучения, как сделать каждого счастливым от отношения друг к другу. Мы не должны для этого ничего производить. Мы можем удовлетворяться действительно, как мы видим, по исследованию. Семья, которая получает 50 тысяч долларов в год, может почувствовать себя счастливой в материальном мире, и она не чувствует больше подъема в ощущении счастья. Так мы тем самым можем дать каждому человеку ощущение наполнения, совершенства, когда ему удобно, хорошо в жизни. И тогда у нас есть хорошее общество, исправленное. Мы беспокоимся друг о друге, заботимся и развиваем много внутренних организаций, альтруистических внутренних, для заботы о пожилых и о молодых, и о детях. И все 99% населения, которое почти что... Мы действуем так, что мы раздаем друг другу. Мы берем все постепенно. Такое общество получает от государства разные те действия, которые государство должно было о них побеспокоиться. И это таков подход.
Мы хотели бы остаться в состоянии, которое вы описали, продвинутое состояние, и спросить, откуда человек берет энергию, чтобы работать в этом процессе?
От потребности, что он хочет ощутить радость и счастье.
Эта потребность может направить его в разные стороны?
У меня нет выхода. Нет. Если... Нет, это понятно, что мы должны... Прежде всего, позаботиться об интегральном воспитании. Мы должны это объяснить людям. После того, как мы объяснили, мы постоянно о них заботимся. То есть, прежде всего, группа людей, которая понимает методику. И эта группа реализует методику. Там есть люди, которые изучают методику и применяют ее на очень высоком уровне в отношении друг с другом. И в создании общей силы между ними, которая называется духовной силой, высшей силой, силой природы, которые не раскрывают связи между собой. И эти люди и являются воспитателями. И они должны работать над тем, что они воспитывают весь мир. И они не перестают им заниматься, не работают автоматически, нет. Хотя человек раскрывает в этом, простой человек с улицы раскрывает в этом очень быстро выгоду. Потому что он входит в сеть, которая обязует его так делать. Он входит в сеть, где он не может заработать. Ему нечего украсть. Он не может эксплуатировать общество. Наоборот, если он начинает эксплуатировать их, то сразу же они от него отдаляются. Он хочет почувствовать счастье. Само общество настраивает его так, как в Лего, когда ты хочешь вставить маленькую часть в пазл, ты можешь вставить только определенной формы. Все есть только кроме определенной формы. Человек, когда входит в такое общество, он чувствует, что только так общество обязует его с разных сторон, закрывает его, что он должен только так себя вести. И поэтому здесь нет проблемы, но, естественно, это должно быть под нашим контролем. Поэтому вся наша работа, в особенности моя, это в том, как дать миру как можно больше будущих воспитателей, которые должны будут работать. Их работа очень тяжелая, без перерыва, со всем населением мира, кто хочет присоединяться и войти в эти системы поручительства. Но вновь, каждый человек, он просто Как работа, ты хочешь получить зарплату? Здесь зарплата — это ощущение счастья. Ты хочешь получить ощущение счастья? Пожалуйста, ты должен именно так войти в общество и определенным образом работать. Тогда ты получаешь ощущение счастья. Вследствие того, что ты на связи со всеми, работаешь со всеми, и тогда наслаждаешься той общей силой, которая раскрывается в таком обществе. Поэтому стимул очень понятен. Ведь когда я покупаю сегодня украшения в магазине и наслаждаюсь, я наслаждаюсь тем, что я не покупаю украшения, я покупаю наслаждение, верно? И все зависит от рекламы, от других вещей. Как я оцениваю это наслаждение? Вдруг я слышу: «О, все говорят, а что ты купил? Какая хорошая вещь». И состояние улучшается. Здесь то же самое. Мы должны сделать здесь очень большую сеть распространения, поддержки, важности, такой взаимной отдачи. И тогда нет проблем у человека, потому что мы всегда хотим наполниться. Если он видит, что он только так может наполниться, тогда он это сделает. Вынужденно. Он не должен быть для этого альтруистом и отдающим. Он увидит, что иначе у меня нет духа жизни.
Я не совсем понимаю. Хотелось бы спросить, эта мотивация, о которой вы говорили, это что-то ограниченное или нет?
Эта мотивация не ограничена. Ощущение счастья не ограничено. Это не природное ископаемое или воздух, или что-то материальное. Это ощущение, которое возникает между людьми, и каждый из них ведет себя дружелюбно по отношению к другим, и ты наслаждаешься тем, что ты даешь другому, и тогда получаешь. То есть у тебя нет никакой иной возможности получить наслаждение, кроме как отдавать другому.
Отдавать другому.
В состоянии его духа, в настроении. Оказать ему какую-нибудь маленькую хорошую услугу и тому подобное. Ты лежишь на диване в своем доме. И у тебя нет ничего. Тебе говорят: если ты войдешь в наше общество, ты получишь первое. 50 тысяч долларов в год на семью, или если ты холостяк, тебе 20 тысяч. Кроме того, смотри, какое наслаждение ты можешь получить, какое хорошее настроение, состояние духа. И ты приходишь и присоединяешься вынужденно. Или же ты не присоединяешься туда, тогда ты не проходишь воспитание, ты не проходишь внутреннее исправление, тебя не обучают новому отношению, ты не входишь и не влияешь на общество, ты получаешь пособие по безработице и продолжаешь лежать на своем диване. Тебя не обязывают. Не обязывают. Может быть, наступит время, когда обяжут, потому что общество не может просто так относиться к человеку, который абсолютно самоустраняется от всего, и он становится балластом для общества. Мы можем их обязать? Или ничего ему не дадим, тогда это его обяжет? Это уже можно рассчитать, но я думаю, что пропаганда здесь — это главное.
Что произойдет с другими видами энергии, которые нас обслуживают в данном состоянии?
Если мы начнем обеспечивать всем интегральное воспитание, можно объяснить сейчас, как мы говорим, более-менее с легкостью. И еще примеры. Кроме того, мы должны понять, что через интегральное воспитание мы обучаем детей и взрослых, и пожилых, и всех. И мы развиваем культуру и воспитание, и телевидение, и книги, и все. Мы начинаем работать так, что человек со всех сторон начинает получать, скажем так, промывку мозгов, рекламу. Работа в пиаре должна быть здесь очень важной. И я не думаю, что Если мы сделаем это правильно, то нам ничего другого не понадобится, и люди поймут, что все остальные вещи, они все же не дают им наполнения. Или дают, но пока что. Это зависит от уровня развития человека. Мы видим, что в развитых странах уже люди находятся в большем отчаянии, и с ними легче об этом говорить. Вместе с тем, они более эгоистичны, чем в странах менее развитых третьего мира. И здесь есть вновь и такая сторона, и такая сторона. Но я не думаю, что вообще мы должны вести с этим какой-то расчет. А как можно больше распространять методику исправления, методику жизни в обществе такой взаимности. И тот, кто уже чувствует, что это так, пусть присоединяется, а тот, кто нет, тот нет.
Раф Лайтман, мы хотели бы действительно взять все вот эти идеи в реализацию и посмотреть, как они реализуются в переходном периоде, и мы подготовили несколько вопросов об этом. И сейчас мы прочитаем вторую цитату. Бали Сулам пишет так. «Если начать отдавать ближнему ради Творца, чтобы в этой работе прийти к цели творения, к слиянию с Творцом, слиянию, которое приходит к работнику изобилием все возрастающего, огромного наслаждения, умножающегося до желанной степени возвышения в познании истины Творца. И представь себе, что если бы крестьянин и рабочий чувствовали эту цель во время их труда на благо общества, то, естественно, не нуждались бы ни в каких надсмотрщиках, так как уже имелась бы у них абсолютно достаточная движущая сила для совершения огромных усилий до вознесения общества на вершину счастья. Наш вопрос, как мы можем объяснить первый абзац, когда мы не находимся еще на конечном этапе?
Мы находимся на конечном этапе, мы говорим так. Как я говорил прежде, есть группа людей, которые называются, это ядро того общества поручительства, назови это Нейбарух, неважно как, которые способны работать согласно их устремлению получить высшее наполнение. У них есть такое устремление, есть такая потребность, с ними можно об этом говорить, и ради этого они готовы делать действия. У них есть мотивация, потому что они хотят получить это именно в раскрытии высшей силы, раскрытии Творца. Обычные люди, которых 90% населения мира, не способны на это. Пока еще их желание получить не настолько возросло и не раскрылась точка в сердце, не раскрылась потребность получить наполнение из высшего источника. И они стремятся почувствовать то же самое на самом деле, но не от Творца, а неважно откуда, из какого-то источника счастья. Я хочу быть счастливым, так этот источник скрыт, но я ощущаю счастье, наполнение, радость, удобно, хорошо, благоденствие, мне так хорошо в жизни. Это то, что я хочу. Я не знаю, Творец, ты начинаешь говорить со мной о чем-то, это вообще не в моем поле зрения. Так тебе скажет 99% населения мира. И поэтому с ними мы говорим на другом языке. Мы скрываем высший источник и эту взаимную работу. Мы скрываем, облачая слова, которые не способны понять. Но разумеется, что наполнение исходит из первого источника, лишь проходит через нас, и то, что мы передаем им методику, тем, что мы их организуем, как они должны быть, и тогда они получают его, получают наполнение. Они лишь не знают об источнике, потому что источника они не могут коснуться пока что. но посредством наших действий они очень быстро раскроют потребность к получению наслаждения именно от раскрытия Творца, и это то, что подвигнет их еще дальше вперед.
То есть на переходном периоде крестьяне и рабочие, о которых пишет Бальсулам, что они работают на благо общества.
Да-да.
Переходный период, еще не конечный. Какой их стимул?
Счастье. Очень просто. Вы хотите быть счастливыми, вы не хотите чувствовать кризис. Разводы в семье и с детьми, и в вашей жизни, где вы не знаете, что делать. У вас депрессия и самоубийство и другие вещи. Вы хотите организовать то общество, чтобы оно было лучше. Ты хочешь быть полон энергии, ты хочешь видеть жизнь открытыми глазами, а не пытаться закрыть глаза и забыть обо всем. Ты хочешь всего этого? Пожалуйста, мы тебе это даем. Ты не должен тяжело работать, ты не должен сильно напрягаться. Нет, приходи на наш курс, участвуй в нем и увидишь, как будет хорошо. И тот, кто находится на курсе, он получает стипендию. Вместо того, чтобы говорить, что это пособие по безработице, назови это стипендия. И тогда его материальные запросы будут гораздо ниже, чем то, что ты ему даешь сейчас. Потому что он почувствует себя счастливым. Они захотят там сделать общие трапезы на этом курсе. Так дай им завтрак, обед, ужин, чтобы они трапезничали. И игры. Игры, то есть игры по объединению. Человек почувствует себя счастливым. Присоедини к этому кружки для пожилых, для детей, для матерей, для всех. У тебя есть возможность, и люди на местах начнут чувствовать удовлетворение. А что у него есть кроме этого? Когда он пойдет домой, что он увидит? Ему нечем больше наслаждаться. Это проблема. Мы не можем сегодня найти источники наслаждения. Я смотрю телевизор, нет ничего. Я вхожу в интернет. Это не как было 10-15 лет тому назад. Сегодня все груды мусора. Люди не способны более быть в этом постоянно. Несчастные люди, как ты ищешь бриллиант в груде мусора.
Вы описали состояние, когда не все люди находятся на уровнях одного желания. Есть разные типы населения. Как будет выглядеть экономика в таком состоянии, когда люди находятся на разных этапах реализации желания и той энергии, которая их двигает?
Проблема в том, что у тебя есть много людей в мире, которые уже не покупатели. У него нет возможности покупать. Они находятся на пособии, и ты не знаешь, до каких пор ты можешь платить, их содержать. Это вопрос. Это первое. Второе. Ты должен давать им какое-то наполнение, чтобы они не выходили на улицы. А что с того, что я безработный? Ну и что? У меня есть проблема в том, что я безработный. Это проблема государства. Это проблема государства. Если есть 8 или 10% безработных, это еще ничего. Но если 50, 60 и больше, то уже нечего делать. Это уже не удар, это факт, с которым нужно что-то делать. Ты должен их наполнять. Ты не можешь их наполнить на работе? Чем наполнишь? Чтобы они успокоились, почувствовали себя счастливыми. Это не будет тебе стоить денег. Ты их организуешь так, что они становятся более воспитанными. Ты поднимаешь их уровень сознание. Нет другого решения, кроме того, как ты их организуешь в интегральное воспитание. Но ты делаешь это этим большую услугу и им, и государству. Они больше ничего не требуют. Они готовы удовлетворяться необходимыми вещами для тела, а все остальное наполнение они получат во взаимном соединении. Решение, мне кажется, оптимальным.
Я хотел бы остаться еще в этой теме в модели экономики на этом этапе, когда не все люди находятся на одном этапе.
Есть такие, такие и такие, неважно, сегодня у тебя есть 20-30% безработных. Есть такие, которые все же хотят быть еще и еще более богатыми. Есть разные пока что. Соответственно, я не говорю, что ты обязан бросаться на всех и всех уже сейчас привлекать. Но опасное население. Возьми Детройт, например. Я знаю этот город уже 30 лет, даже больше. Это было такое процветание, было просто наслаждение, а сегодня это город-призрак. Возьми его и начни с ним работать.
Мы говорим о том, что экономика — это отражение отношений между нами, и состояние, которое мы описываем, это когда часть населения работают, как вы рассказывали в начале программы, обеспечивают других, а другие действуют более эгоистично, и это влияет на экономику, это дает ей определенный оттенок.
Нет-нет, я говорю прежде всего с человеком, которому ты не можешь обеспечить работу. Тем людям, которым ты не можешь обеспечить работу, это люди опасные, они деградируют. Во-первых, и они не хотят учиться, и их дети не захотят учиться. Ты знаешь, они не хотят даже читать и писать элементарные вещи в их смартфонах. А больше этого они не хотят. Незачем, ты понимаешь? Ты здесь отрезаешь человека вообще от того мира, в котором мы живем. Ты после университета, я после университета. Мы не понимаем, что такое, если растет поколение, которое безграмотное в современном мире. У него такое видение опасного мира, что ты обязан об этом уже позаботиться сейчас. И те 20%, или сколько у тебя есть процентов безработных, ты обязан уже сейчас начать их постепенно привлекать к этой сети интегрального воспитания.
Эти люди, мы говорим в начале процесса, процесс постепенный, пока еще не вошли в систему, еще не приняли новое устройство.
Но они уже безработные.
Безработные.
Если нет, пусть продолжают.
Я спрашиваю, есть ли у них возможность использовать систему, которая существует, когда другие работают ради ближнего, а они работают ради себя?
Нет, нет, кто хочет уволиться с работы и присоединиться к этой программе? В моих глазах это оздоровительная программа, интегральная программа. Пожалуйста, потому что и так у тебя есть полно людей, которых хотели бы уволить, но государство не позволяет это сделать. Разными стимулами, разными формами. У тебя есть очень много людей, которые работают в офисах, на предприятиях, и было бы выгодно от них избавиться, но что делать? То же самое в армии, в любом месте. У тебя есть огромные излишки. Мы должны согласиться с тем, что этим людям мы сейчас должны дать другое занятие, занятие счастья. И они, когда начнут вот так наполнять тебе пространство в обществе, именно они будут людьми, которые дадут дух в обществе, которые дадут хорошее ощущение, ощущение безопасности, ощущение локтя, взаимоподдержки. Именно эти люди, такие, которых ты сегодня видишь, какая польза от них? Мы должны... Нет выхода. Мы видим, что из года в год мы не возвращаемся. Зачем тебе возвращаться к тем процентам экономического роста, производства и тому подобное?
Люди, которые находятся сейчас в трудном экономическом состоянии, вы знаете, вышел индекс счастья в России, и выяснилось, что самое счастливое место в России — это Чечня.
Да.
Это привело к выводу, что, может быть, человек, если его ставит в какое-то состояние, и потом он хочет вернуться назад, и все это состояние, которое вы описываете, чрезмерное потребление, для него это новое состояние. Что обеспечит нам, что вот это наполнение, эта энергия не приведет нас к тому, что мы снова начнем двигаться по той же лестнице?
В чем, я не понимаю, в чем ты должен их наполнять?
Допустим, у них было...
Просто так откроешь предприятие, будешь стараться им продавать еще разные вещи. Меняется желание в человеке, я не понимаю тебя. Ты думаешь, что есть путь обратно к тому, что было прежде, чтобы я вновь начал смотреть фильмы 50-летней давности, покупать вещи 50-летней давности и хотеть эти вещи? Я уже не захочу. Я уже нахожусь в состоянии, что мне это не нужно. Это не наполняет. Дело во внутреннем наполнении. Когда я покупаю что-то, я наполняю что-то внутри. Если я покупаю что-то, и это не наполняет что-то внутри, мне это не надо. Не надо. Как мы можем вернуться обратно?
Внутреннее наполнение, о котором вы говорили, оно обязывает какому-то физическому движению?
Не нужно физическое. Зачем физическое? Я плачу много денег за нефизическое наполнение, когда я иду что-то красивое посмотреть, что-то хорошее послушать. Я был в Лондоне, я заплатил $150 за билет в оперу. Это деньги, но заплатил. Зачем? Потому что наполнение.
И тем не менее, мы говорим, что люди должны физически прийти в какое-то место, пройти курс интегрального воспитания. Они не могут получить какие-то указания и начать сейчас думать каждый о другом хорошо.
Нет, обучают их постепенно и дают игры и разные хорошие действия. Обучают их жизни, природе. Они изучают много вещей. Они становятся людьми очень и очень полными видения мира и как все работает, отношения, история, география. Ты, может быть, не чувствуешь, в каком состоянии они находятся. Даже если не закончили школу, прошу прощения. Ты понимаешь, у тебя есть сегодня исследование, что после школы еле-еле умею читать. Как можно так? Но ты видишь, и мы должны со всеми работать. Но ты строишь мир для таких людей. И это не под давлением, это в игровой форме, которая ни к чему не обязывает. Не обязывает никого. Они начинают чувствовать хорошо, как когда-то ты себя чувствовал, будучи ребенком. Вот так, почему бы и нет. Оставь свой банк и тоже приходи к нам.
Можно перейти в другой банк. В рамках этих передач мы говорим об альтруистических экономиках.
Да, но это слово...
Да. Мой вопрос — некая симуляция. Как бы вы представили или продали эту экономику такому среднему эгоисту, как я, в моем нынешнем состоянии, на переходном этапе, то, что называется?
Такому эгоисту, как ты, я бы не продавал. Ты продолжай. Будь профессором в университете и продолжай давать свои лекции. Это для тебя как бальзам на душу. И, ну, хорошо, ты наслаждаешься этим. Действительно, ты делаешь хорошую работу. Ты пока что рассказываешь им об экономике, о старой, и как она пока что как будто хороша в твоих глазах. Ты ускоряешь тем самым осознание изъяна, осознание зла. Ну, продолжай. Я обращаюсь к людям, у которых есть беда, которые чувствуют себя в безвыходной ситуации, чувствуют пустоту, им нечего делать. Жизнь не позволяет им ничего. Они несчастные. Это может быть люди, у которых есть деньги, но чувствуют пустоту. Это может быть люди, у которых нет ничего и не будет ничего. Но внутренняя пустота прежде всего, и также пустота может быть не внутренняя, а в кармане. Я должен и тем, и тем. Я прежде всего обращаюсь к населению, к которому я бы хотел обратиться. Это прежде всего безработные, те, которые вообще находятся полностью за бортом. Безработные — это те, кто работали, а есть такие, которые даже никогда не работали. То есть каждый человек, который не работает, который не занят определенной работой, каждый человек, который хочет уволиться с работы, если у него будет гарантировано пособие, я готов их принять. Это первое. А второе, из разных других слоев, занят, не занят, хочет, то есть занят, не занят, богатый, бедный, неважно кто, кто чувствует, что у него нет наполнения, нет радости в жизни. У меня нет денег или у меня нет радости. Одно из двух. И нет работы. Каждый, включая домохозяйку. Тебе нечего делать весь день. Ты можешь быть несколько часов связано с нами. И это получается большое количество людей, которые могут уже сорганизоваться в рамках интегрального воспитания.
Как мы создаем окружение, которое будет поддерживать переход от эгоистической экономики к альтруистической?
Мы не должны... Вы думаете, что нужно делать это в каких-то программах с помощью каких-то сил? А я думаю, что это все будет, скажем так, само собой делаться. Мне не нужно ничего делать. Скажи, пожалуйста, если закрываются предприятия вдруг, и офисы, и люди остаются без работы, и они приходят и наполняют мои классы интегрального воспитания, то это происходит. Мы лишь должны организовать для них сеть, как сеть социальной помощи. Мы должны организовать для них, каждый из них находится на наших занятиях и получает после экзаменов зачет в конце месяца, получает оплату, чек в банк и участвует и в занятиях, и в воспитании, и в объединении, и в общественных работах, как обеспечивать всем все необходимое, как позаботиться о других, и еще большее количество людей переходит на такие рельсы, потому что мы все равно находимся в состоянии, что если ты ведешь новую технологию, это будет наверняка, как бы мы ни препятствовали этому, она все равно войдет. Будут еще большее количество людей, которые уйдут с рынка рабочей силы. И поэтому эта сеть сама, которая называется, допустим, интегральное воспитание, она превратится в большую социальную сеть, в сеть, которая кроме безопасности, кроме здоровья, на самом деле возьмет на себя все остальные услуги. Потому что воспитание, разумеется, вместо Министерства просвещения и обеспечение также. Мы захотим, чтобы они сами обеспечивали это и делали это. И постепенно они возьмут на себя все эти вещи, кроме... И также, почему бы мы не взяли затем, если люди будут достаточно отдавать себе отчет в том, что в отдаче они наполняют себя, почему бы не взять эти предприятия, эти офисы, необходимые для жизни, не которые сегодня на завтра могут закрыться, а необходимые для существования. Пусть останутся, потому что они нужны для нашего тела. Несколько предприятий, производящих одежду, еду, то почему бы та сеть, которую мы развиваем, не взяла бы эти вещи на себя и не начала бы ими управлять? Это вообще... Кому нужно платить налоги? Какому государству? Что останется государству, кроме Министерства обороны и здравоохранения? То есть мы переходим постепенно. Я не хочу сейчас говорить об этих вещах очень далеких, но мы постепенно перейдем на такие рельсы, когда все будет управляемо теми руководителями интегральной сети. Но это вещи, которые, может быть, только через десятки лет станут реальностью. Я не хочу об этом думать. Я хочу сейчас сказать, что решение для населения слабого, скажем так. Об этом я говорю.
Но пока не будет социальной помощи, вы говорите, что вы не хотите говорить о продвинутом этапе. Но человек, который сейчас входит в курс, проходит этот этап, выходит наружу и видит мир, который ведет себя как обычно.
Нет, не так. Прежде всего, он находится постоянно на курсе. Это как анонимные алкоголики или сбрасывающие лишний вес. Они находятся в связи друг с другом, поддерживают друг друга, наслаждаются тем, что они такие. Это похоже чем-то, но лишь в количествах очень больших. Это миллионы людей, которые в этом участвуют, включая детей, включая пожилых. С ними ты уже сейчас можешь начать работать. С пожилыми нет никакой проблемы. Со всеми безработными.
То есть это некое решение, и есть экономические аспекты, нужно содержать эти ресурсы.
Я не думаю, что это из тех финансовых ресурсов, которые ты все равно должен держать, чтобы поддерживать население, ты можешь удерживать их на интегральном воспитании. Ты не должен в это интегральное воспитание много вкладывать. У тебя есть один человек, который обучает группу в 30 человек и даже больше. С этим нет проблем. Если этим начинает заниматься государство, то мы уже знаем, сколько это начинает стоить. А здесь мы говорим о том, что это как некоммерческая организация. И тогда это существует почти что без финансовых потоков. Те деньги, которые сегодня направляются на все эти места, Министерство занятости и безработных, не нужно добавлять.
Наше нынешнее объяснение в экономической области опирается на то, что если мы объединимся, то выиграем. Создадим какие-то группы потребительские, кооперативный банк и так далее. Вопрос, продвигает ли нас это объяснение или, наоборот, задерживает в переходе от эгоистической экономики к альтруистической?
Ты говоришь о...
Я говорю...
покупках?
Об общих покупках, да.
Да, разумеется, все это есть внутри, мы уже говорили об этом. У таких групп есть большая покупательская сила, даже если они покупают вещи первой необходимости. И мы будем этим пользоваться, конечно. Мы обеспечим им все эти вещи с доставкой на дом.
Да, вопрос. В этом объяснении не превращаем ли мы беспомощное состояние в более удобное?
Почему же? Я думаю, что это естественно. Я против действий неестественных. То, что идет от природы, от развития человечества, то, что нам дает возможность сделать, этим мы занимаемся. Ради чего мне идти сейчас и административно, сверху, решением правительства, делать такие шаги? Это пока что против желания к объединению у населения. Мне нужно прежде всего воспитать население. И то население, которое готово к воспитанию, даже если не готово, но устало, нечем им заниматься, и я могу дать им небольшой стимул, платеж. И я делаю. Ведь никто другой ими не занимается. Нет никого. Например, если ты сегодня возьмешь какое-нибудь развитое современное государство, там есть 10% населения безработных. И кроме этих 10%, есть наверняка еще 10%, которые вообще никогда не записывались, что они на пособие по безработице. А если возьмешь стариков и других, есть еще 10%. То есть ты приближаешься к половине населения, половина, которые могут к этому присоединиться. И сейчас все зависит от того, как ты организуешь приглашение, рекламу, организуешь это. И с легкостью ты можешь их привлечь. Часть из них ты должен делать через Министерство занятости. Пенсионеры придут к тебе и так, только пригласи. Может быть, что матери, смотря какие круги ты там строишь, забота о детях или семейные отношения, такие вещи, если ты им даешь в интегральном воспитании знания, необходимые для семейной жизни, то люди присоединятся с радостью.
Мы приближаемся к окончанию передачи и хотели бы продолжить нашу тему объяснений. Мы видим, что кризис в Америке, который начался в 2008 году, он уже входит в свой 6-й год. И, с другой стороны, мир идет своим чередом, биржи празднуют победы, и впечатление такое, что люди совершенно не проникаются нашим посылом. Чувствуете ли вы, что это объяснение затрагивает людей?
Я говорю так. Мы находимся в развитии, это развитие очень быстрое. То, что это 6-й год кризиса, не говорит ни о чем. Эти исторические периоды – это ничто. То, что это тянется, по крайней мере, понятно, что это идет по нашей программе. Мы изучаем природу, а не биржевые отчеты. То, что мир меньше и меньше нуждается в рабочей силе, это проблема, которую нельзя сбрасывать со счетов. И что делать с безработными, это проблема очень большая. Это очень большая головная боль для европейцев, и скоро будет то же самое у индийцев и у китайцев. Это очень опасная вещь, если не поймут, что есть совершенно новая тенденция для того, чтобы дать миру какие-то гарантии безопасности. Я говорю о мировой войне, я говорю о страшных вещах. Не просто так. Арабская весна или еще какая-то весна. Это просто акции протеста. Я говорю об огромных катастрофах, потому что миллионы и миллионы из года в год теряют работу. И ни у кого нет решения, что с ними делать. Я говорю только об этом. Дайте нам сделать из них людей тихих, воспитанных, счастливых по жизни. И вам это не будет стоить ни копейки больше, чем вы сегодня в них вкладываете.
На этой оптимистической ноте мы подходим к концу программы. Спасибо, дорогие телезрители, за то, что вы были с нами. Спасибо, Раф Лайтман. Спасибо, Игорь Литвинов. Напомним, что можно скачивать наши передачи на Capsio.il. Всего доброго, до следующих встреч.